Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя пока ежедневная программа, которая называется «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Давайте начнем. Ну, просил бы вас подписываться на мой канал и ставить лайки. С чего бы я хотел начать, пока народ собирается? Я хочу поговорить о нашем с вами здоровье, про политику чуть позже. И это будет вам полезно, а для того, чтобы вы в дальнейшем все это делали и искали из первоисточника, я вам советую подписаться в Твиттере на такую даму, которую зовут, ну, ее имя Поликлиника. Ну, поликлиника, только тут Поликлиника. Значит, такой круглая такая вот штучка, вот видите у нее, сейчас он резкость возьмет, вот. Значит, я вам советую, ну возьми уже, господи, ну вот видите как. Значит, почему я читаю, я вам сейчас прочитаю то, что она написала, это очень важный тред, потому что... Ну, здоровечко наше, это вот вы понимаете, это здоровечко, и поэтому все должно быть как бы. Значит, что она пишет? Я понимаю, что сейчас начнется здесь, потому что все врачи, до этого были все политики, теперь будут все врачи. Я не для этого вам читаю, я читаю для тех, кто, ну, так сказать, не ориентируется. Вот, например, моя замечательная Катя, которую вы знаете, она до сих пор не может понять, чем, например, парацетамол как вещество отличается от какого-то там более утоляющего любого. Понимаете, она все время их путает. И... Значит, 15 фактов про температуру в этом трейде. В свете надвигающейся эпидемии ОРВИ особо актуально. Первое. В педиатрической практике, значит, что я хочу сказать, она пишет про педиатрию, но давайте переносить это на себя, потому что, как бы, да, тут что дети, что не дети. В педиатрической практике разрешены только два препарата, ибупрофен и парацетамол. Сбивать температуру другими препаратами не рекомендуется, ввиду повышенного риска побочных эффектов, например, токсического влияния на почки и печень. Второе. Сама по себе температура является защитным механизмом, так как при ней активируются все иммунокомпетентные клетки. Температура до 40,5 градусов не страшна для человека и не несет за собой серьезных последствий. У меня только в юности была такая температура и в детстве. Третье. Основной целью жаропонижающих средств является не снижение температуры тела, а облегчение дискомфорта, связанного с ней. Здоровым детям, не имеющим серьезных хронических заболеваний или пороков развития нервной системы, сердца и легких, стоит давать жаропонижающее. Средство при температуре, которое доставляет ребенку дискомфорт, а родителям ориентироваться не столько на значение результатов измерения, сколько на уровень активности ребенка. Четвертое. Ребенку с высокой температурой важно вводить достаточное количество жидкости. При температуре ребенок теряет много воды, а потом учащенным дыханием и обезвоживается очень быстро, ввиду чего интоксикация может только нарастать. Если вы даете адекватные дозы жаропонижающего, а них ниже, а температура не падает, проверьте, потребляет ли ваш ребенок достаточно жидкости, не только воды. Пятое. Используйте физические методы охлаждения. Воду, но не водку или уксус. Так может наступить интоксикация, так как сосуды расширены, в скобках компенсаторная мера для снижения температуры. И всасывание чего-либо с поверхности происходит намного интенсивнее. Ну, Я хочу сказать, что мы детей, мама меня, я помню, обтирала водкой. При испарении, вы знаете, понижается температура, она холодит. И я своих детей тоже, я еще помню, мы уксусом это делали. Но, тем не менее, ничего, не знаю, дети вроде получились. Для детей, которые не могут проглотить таблетку, используются свечи, сиропы. В Европе также можно встретить капли. Расчет идет строго на вес. Ибупрофен назначают в дозе 10 мг на килограмм, парацетамол в дозе 10-15 мг на килограмм. Условно, если ребенок весит 5 кг, то ему нужно 50 мг ибупрофена или от 50 до 75 мг парацетамола. Есть вариант дать ему свечку Панадол, 50 мг или сироп Нурофен 2,5 мг. Вот это вот мы делали. И, в общем, снижалась температура нормально. Значит, естественно, везде интервал 4-6 часов. Обратите внимание, на российский рынок вышел ибупрофен Форте, в котором дозировка не 100, а 200 мг на 5 мл. Перечитывайте инструкцию и перепроверяйте назначение врача. Чередовать жаропонижающее не нужно. Если ребенок хорошо идет на Нурофене, продолжайте давать его. Не нужно с утра добавлять ибупрофен, потом парацетамол, потом снова Нурофен, боясь привыкания. Привыкания не будет, это симптоматическое лечение. К тому же такое чередование повышает риск нефро и гепатотоксического влияния. Жаропонижающее можно добавлять, если температура... Вот, важное. Смотрите, если температура не понизилась в течение... часа или полутора часов, хотя бы на полградуса при адекватной дозе жаропонижающего, тогда можно предложить другой препарат в адекватной дозе. Значит, 12-е. Если температура поднимается через 1,5-2 часа обратно, проверьте, корректную ли вы дозу даете. Вот важно, профилактически давать жаропонижающее не нужно. Деление лихорадки на бледную и розовую, это я вообще такого не знаю, является мифом. Похолодание конечностей обычно говорит о продолжающемся подъеме температуры тела. Для уменьшения теплоотдачи и сохранения тепла уменьшается кровоток в поверхностных сосудах конечностей, часто это сопровождается ознобом. После того, как температура поднимется до заданного уровня или подействует жаропонижающее, конечности обычно перестают быть холодными. Применять ножпу или папаверин при холодных конечностях не нужно. Дальше... Здесь упоминаются разные лекарства. Вот, наконец-то я доделала методичку про лечение соплей. Как надо и не надо, а главное, почему лечить сопли. Значит, если вы хотите узнать это дело, как приобрести эту штучку, то, пожалуйста, напишите ей, еще раз повторяю, называется поликлиника. Поликлиника. Вот такая вот история. Так, вот это вот я вам прочитал. Очень тепло сейчас. Вот у нас, например, в Киеве 27 градусов были. Было. Ну, естественно, придет зима. Мы, конечно, молим Бога, чтобы зима была теплая, потому что, вы знаете, будут стрелять по нашей инфраструктуре. Тут хорошего мало. Хорошо. Давайте теперь перейдем. Вот про ковид. Здесь очень многие пишут про ковид. Я не знаю, читал вам или нет, большая дискуссия сейчас идет по поводу того, принимать ли какую-то новую дополнительную дозу. Но очень я вам читал это, очень противоречивые всякие разговоры по этому поводу. Конечно, если вы совсем не привиты, то, ну, в общем, посоветуйтесь с терапевтом вашим, с семейным врачом. Так что тут без сомнения. Хорошо, идем дальше. Тяжело после этого после этих медицинских советов переключиться на политику, но тем не менее. Россиян покупают. Просто тупо. У меня вообще создается такое впечатление, что скоро все будет связано с войной. Понимаете? И как бы война будет все время соприкасаться со всем, и только если ты как-то связан с войной в любом виде, у тебя все будет нормально. Ну вот смотрите. Сообщают ведомости. То, что Путин обещал. Кредитные каникулы получили тысячи мобилизованных россиян. Генеральная прокуратура остановила исполнение производства. В их отношении сообщил глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Понимаете? Ты не можешь ни заработать, ни... Вот война началась, закрылись производства, появилась такая специфическая безработица, хотя вроде везде нужны рабочие, есть рабочие места, понимаете? Но вот, пожалуйста, хочешь сделать кредитные каникулы? Иди убивать украинцев. И не надо это как-то при... так, знаете, стыдливо называть мобилизованные россияне. Что значит мобилизованные россияне? Это россияне, которые идут убивать украинцев. Поэтому кредитные каникулы получили тысячи россиян, которые пошли убивать украинцев. Вот давайте так это прямо говорить, как это есть. Более того, я вам гарантирую, что им будут прощены все долги. Понимаете? Им просто спишут долги. И тогда вот призыв в армию, вся Россия уйдет. Потому что взять кредит на квартиру, а потом, чтобы тебе списали долги, ну рискнем, мы стреляем в укров, укры стреляют в тебя. Посмотрим, что из этого получится. Понимаете, он тупо коррумпирует страну, коррумпирует людей. Боже мой, представить такое? Ну, я не знаю. Я не знаю другой страны, где такое происходит. Пишет мой хороший друг, ну, я разные новости вам говорю. Это такая приятная новость. Значит, пишет Тимур Кабулов, мой приятель. Теперь... телеграм-канал «Голос Израиля». Теперь официально Соединенные Штаты Америки отменят визы для граждан Израиля в ближайший четверг, 28 сентября. Об этом официально заявил глава МИД Израиля Эли Коэн. В среду США объявят о безвизовом режиме. В четверг Блинкен подпишет безвиз между Соединенными Штатами и Израилем. Наверное, для тех, кто имеет паспорт израильский, это, наверное, очень хорошо. У меня его нет, поэтому я не могу испытать счастья такого. Наверное, это хорошо. Вот понимаете, эта война, вот Путин гонит людей убивать украинцев. А в самой Российской Федерации проблемы, о которой, например, Милонов просто говорит откровенно. Послушаем.
Системная проблема вырождения нации. Бухают, наркотики, черти знают, чем занимаются. Мигранты виноваты. Поэтому да, что мы делаем? Хорошо, мы с этим проблемой, мы с этой проблемой не боремся. Мы позовем ваших вот друзей из Средней Азии. Кстати, статистика по преступлениям вам известна.
Это мы дойдем сохранить вот, пока этот тезис.
А мы вместо того, чтобы воспитывать наших рабочих, открывать наши ПТУ и техникумы, мы этого не делаем.
Ну,
все наши становятся
это у вас несколько
никому ненужными
про ПТУ и техникумы.
Банковскими служащими никому
не нужны. Они никому не нужны, да?
Конечно, не нужны, потому что их всех навыгнать надо. Ага. Я вообще закрыл бы половину банков, это ненужные паразиты.
Виталий Валентинович, вы понимаете, сколько тысяч, десятков тысяч людей вы сейчас оскорбляете? В том числе, возможно, и ваших избирателей.
Да я говорю, дорогие мои, пора делом заняться, хватит обворовывать людей, эти ростовщические проценты.
Те же самые слова они могут произнести и в вашу сторону.
Нет, давайте так мы сделаем.
Вот понимаете, такая ложь, такое бесконечное вранье, оно просто поразительно. Я уже, честно вам скажу, перестал удивляться. Ну вот смотрите, он говорит, у нас проблема с населением. Знаете, где это население? Это население поехало за пакетом на территорию Украины. Не было же таких отчаянных криков до этой войны. И понимаете, вот эта странная традиция не называть имя существительное, а всякие делать такие непонятные аллегории, не называть виновного, не говорить главную причину, это, я бы сказал, совершенно удивительно. Но так живет страна, и вот по телевидению нам надо что-то делать. То есть он говорит, у нас проблема с народонаселением, поэтому мы приглашаем из Средней Азии. Надо их выгнать. Вот стартовая фраза. И после этого стартовой фразы начинается скул. Вы оскорбляете ваших избирателей туда-сюда. Что избирателей? При чем тут избиратели? При чем тут эти люди со Средней Азии? Вот Сашка пришел, Плющев. Вот кто во всем виноват. Плющев виноват. Понимаете? Это совершенно удивительно. И дальше они спорят. Не на предмет, почему это происходит в России. Почему? Куда делся народ? Куда он подевался? А они спорят о том, оскорбительно это для Средней Азии или не оскорбительно. Разве не удивительно это? Все лгут. Вранье на вранье. Или, вернее, я бы так сказал, не все лгут, а никто не говорит правды. Никто не называет что-то, слово «война», главной причиной всего того, что сейчас происходит в Российской Федерации. Радио «Свобода» сообщает про нашего с вами друга. У белорусов есть 6 месяцев на то, чтобы продать уже имеющиеся беспилотники или передать их на хранение в уполномоченную организацию. Ну, причем пока неизвестно какую. Ну, я понимаю Александра Григорьевича. Вполне его понимаю. Вот я вам сейчас покажу артиста. Который врет, как все врут. или вернее, как я сказал, не называет главную причину того, что происходит. Вот вы сейчас увидите, что он говорит, красиво так. Но это имеет прямое отношение к главному скандалу российскому сегодня. И этот скандал, как бы вам сказать, вот для меня он абсолютно тестовый. Вот в зависимости от того, что произойдет с этим скандалом, это сразу после этого ролика, я и буду понимать, что дальше будет в России. Значит, давайте послушаем этого артиста, он прекрасен. Когда-то я очень его ценил. А Плющев ценил его в два раза больше.
Я Александр Ф. Скляр, музыкант, артист. Вместе с Народным фронтом в рамках акции «Все для победы» я объявляю новый сбор для отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус», а также для подразделений, где служат артисты Донецкой филармонии. В моей песне «Миллионы» есть такие строчки. Когда война на пороге, неважно, воин, рабочий, поэт, у всех свое место в истории. Я считаю, что мы все должны помогать нашим воюющим ребятам. Мы все должны объединиться, чтобы приблизить нашу неизбежную победу.
Ну, значит, один умный человек сказал, что не надо обращать внимание на то, что говорят спортсмены и артисты. И я вам показал не только Скляра для того, чтобы вы зашеймили его, там, захейтили и так далее. Собственно, текст ему писал Плющев, вы же знаете, да, который во всем виноват. Матвей Юрьевич Плющев пришел от Невзорова, поставьте ему на вид. Я не могу поставить ему на вид, потому что я не знал, не знаю, что ставил ему Невзоров. Поэтому не знаю. Для меня большое счастье, я его очень люблю. Почему я вам это показал? Значит, смотрите. Вот мы говорим «страна». И в стране есть какое-то событие. Вот это очень важная история для меня. Например, какой-то скандал или какой-то призыв. Ну вот в Италии это наиболее показательно. Я вам рассказывал, что в Италии у них есть традиция. Вот если кто-то тут есть из Италии, они подтвердят. У них есть традиция. Каждый вечер на всех главных каналах одновременно идет ток-шоу. Иногда сидит оркестр сзади, сидят гости, но самое главное, это ток-шоу обязательно в каком-то концертном зале, там сидят зрители. Приглашают звезд, туда-сюда, политиков, журналистов и так далее. И 3-4 вопроса обсуждаются. Как у нас? Только у нас зрители сидят, вот эти бабушки, по-моему, от них отказались уже. И все в одну дуду, а там в разную дуду. Понимаете? И вот главная тема какая-то, она становится главной темой на всех этих каналах. И ее обсуждают со страшной силой. И вот перед вами ролик вот этого ва-банка. А теперь я вам читаю. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачева направит запрос в правоохранительные органы по факту избиения сыном главы Чечни, жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Об этом правозащитница заявила после того, внимание, как Рамзан Кадыров опубликовал в Телеграме видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком своего сына. Цитата. «Считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт, это имеется в виду цитата не Кадырова, а Евы Меркачевой. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео. Личность человека, который совершает преступление, очевидна. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять», сказала правозащитница в комментарии, который опубликовала Ксения Собчак. А теперь внимание, что она сказала. «По сути, это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступление, и им за это ничего не будет. Также Меркачева вновь потребует от ФСИН, чтобы журавеля вывезли из СИЗО в Чечне, поскольку они поправдывают избиение, что, разумеется, невозможно». Сием написал, то, что Адам должен отвечать, это понятно. А зачем чувак Коран сжег? А это вы к чему спрашиваете, Сием? Это имеет отношение к тому, что 15-летний сын бьет человека, который сидит в СИЗО и ожидает суда. А вы спрашиваете, зачем он сжег Коран, этот человек? Аккуратнее, Сием. Либо вы не соображаете, что пишете, потому что вы несколько раз у меня в канале были на грани. Придется идти к Невзорову. Он вам вставит. Так вот, я хочу сказать, что да, это вызов всей правоохранительной системе Российской Федерации. Поэтому тут не надо громко кричать, чего-то такое. Просто я подожду и вам расскажу, и вы будете знать. Замечу вам, что само избиение было где-то чуть ли не 2 или даже 3 недели назад. Помните, слушок пошел? И вот сидел Рамзан Ахматович, думал, и решил выложить видео. И написал еще, что он гордится этим, своим сыном. Значит, сейчас очень много публикаций, что за это может быть. Это долго вам перечислять статьи. Подсудные конвоиры, которые допустили туда сына Кадырова, подсуден сам Кадыров. Поскольку в его соответствующая статья и так далее. Короче говоря, максимальный срок за это дело, максимальный, подчеркиваю, который Кадыров должен получить или может получить, чего никогда не будет, это 6 лет. Понятно, да? Вот мне интересно, как будут спускать на тормозах это дело? Мне это очень интересно. Путин, который выполняет сейчас роль Акеллы из знаменитого мультика, его фигачат по яйцам так со всех сторон. По-моему, они поняли, что он психически болен. То, что психически больной человек, вы знаете, может позвать министра обороны и сказать ему, что он требует до 1 ноября остановить наступление украинцев. Ну, Я не знаю, вы понимаете суть этого приказа, указа? Неужели, если бы российская армия могла остановить наступление украинцев, разве она бы его не остановила? Октября. Извините, Светлана Кацуба. Спасибо вам большое. Извините, я очень уставший. Вы такие, что вам можно жаловаться. И он вызывает министра обороны и говорит, да-да, октября, и говорит, приказываю остановить наступление украинцев. Ну, вы же понимаете, какой хохот стоит в Генштабе Украины. И как Залужный готовится после этого указа Путина к 1 октября. Да, суть как в анекдоте. Наступление стой, раз-два, пишет Костя Джи. Кстати, ставьте лайки, пожалуйста, я их не вижу в этой программе. Кстати, я вам хочу сказать, что я сначала не поверил, но проверьте по новостям. Новый удар по Севастополю. Вот сегодня вечером. Но очень мне интересно с Кадыровым-младшим. Просто очень. Ну, результаты. Значит, врали. Ну, сообщает Deutsche Welle. При атаке 22 сентября на штаб Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморским флотом адмирал Соколов, сообщили в командовании сил специальных операций ВСУ. В ведомстве также обновили данные по потерям в результате атаки 13 сентября на российский БДК «Минск», большой десантный корабль. Вот там случилась невероятная вещь. Туда попал дрон, ракета, фиг его знает. Но погибли 62 человека, весь состав, который был там. И вот понимаете, вот это такой... Вы сейчас поймете, почему я это говорю, я вам... Видосик покажу. Такое называется праздник на говне. Ну, странная фраза, да? Праздник на говне. Что это обозначает? Это обозначает то, что я вам сейчас покажу. А чё? Праздник на говне. Да, поехали.
Или танк, аналогов которому не было, и прямо скажем, надо же было до такого додуматься. Боевая машина стреляет экскрементами.
Убить фекалиями вряд ли получится, но вот что точно, сломить дух.
Изобретатель Александр Семенов прославился на весь мир всего за один день. Танки, который стреляет отходами жизнедеятельности солдат.
Вы видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами, и он в контейнер как раз, извините, опорожняется, значит.
Объем? И достаточно для того, чтобы почувствовал противник там, где они должны понять, на чьей стороне истинная победа.
То есть, цитируя этого талантливого изобретателя, давайте я буду говорить как есть. Александр Б. говорит, это очень старое видео. А что, подобное видео имеет срок давности? Что-то изменилось? Я, например, удивлен, что до сих пор этот танк не запущен в серийное производство. Итак, Роза Ульяновская, что это? Я вам объясню. Солдат в танке, сзади стоит унитаз. Он срет в унитаз. Вы видели, там такая вот штука. Дальше эту штуку куда-то вставляют. И... раздается залп, и украинцы в ужасе разбегаются, потому что эту вонь выдержать невозможно. Ну, для этого нужно, во-первых, танки, выпускать, а во-вторых, нужно, чтобы говно пахло. Для этого надо кормить, соответственно. Вот здесь интересное, значит, написано, Сием пишет, который на грани. Это серьезно или прикол? Даже для России странно. Хотя по Войновичу круговорот дерьма в природе. Я вам объясню, как делаются эти сюжеты. Он, может быть, сделал это по приколу. И иронично, как бы, это подается. Но понимаете, во время войны, когда сюда приходят атакамсы в Украину, вот это вот, пусть даже это старое видео, понимаете, сумасшедшее в сумасшедшем. Помните, как называлась подводная лодка капитана Немо? Наутилус Помпилиус. Это обозначает подвижный в подвижном. Вот, как это, я даже не знаю, идиоты в идиотском, дебилы в дебиляндии. Я не знаю, как сказать. Ведь вдумайтесь, россияне хотят победы. Им показывают, что их танк будет стрелять говном. У них рождается вопрос. Это вот такое мы новое оружие готовим, да? Я думаю, что если идти по этой линии, вот Абдуллах Чатлы написал, УПУ свое изобретение, чемодан. Я имею в виду, знаете что? Что совершенно замечательно будет, если... Вот знаете, вот есть обычное оружие, есть тактическое, а есть стратегическое, ядерное. Вот говно Путина – это стратегическое оружие. Берется сармат, туда из чемоданчика Путина вываливается все, он еще пописает сверху, и все это на Вашингтон, на Вашингтон. Не удивляйтесь, что я это говорю. Это говорит российское официальное телевидение. Мы с вами будем помнить этот период, когда огромная страна сошла с ума. И вот на фоне танка с говном мы читаем новая невменяйка из Совета Федерации. Совет Федерации утвердил даты праздников по случаю аннексии Российской Федерации территории Украины. Власти предлагают 30 сентября праздновать День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Законопроект ранее внес Путин. Я обращаю ваше внимание на это. Не Государственная Дума внесла это, а внес Путин. Для Путина это крайне важно. Обвесить вот этими праздниками, конфетти. И я вот сегодня разговаривал с гостем, хорошим очень. Я ему говорю, зачем Путин это делает? А он мне говорит, это для внутреннего пользования. Он делает вид для граждан, что все хорошо. Я говорю, но граждане же смотрят YouTube. Он говорит, да кто там смотрит? Значит, он в принципе прав, но и я прав. Я вам все время говорил, он болен. Как сказал, я не помню кто, но это гениальная фраза. Они придумали для себя реальность и ее обживают. Ну, они уже ее обжили. Они уже делают национальные праздники. Теперь я хочу сказать про Навального. Как у меня написано, что Навальный послал оппозицию. Ну, вы знаете, для меня любая оппозиция – это счастье. Если оппозиция что-то делает, это прекрасно. Пусть она это делает. Вот что может, то и делает. Но при этом, наверное, как мне кажется, надо уважать то, что делают другие. Значит, он написал статью. Ну, считается, что он, не будем подвергать это сомнению. И эту статью прочитал, ну, один из его коллег полностью. Вы можете посмотреть ее в Ютубе, там, где ФБК, вы можете ее найти. Значит, вот когда очередная статья Навального, я всегда ожидаю какой-то подлянки. При этом я задаю себе вопрос, а почему я так считаю? Почему я жду подлянки? Ну, потому что, как вам сказать, он стал немного похож, пусть меня Господь простит, на Путина. Потому что он придумывает для себя реальность и ее обживает. Вы сейчас поймете, что я имею в виду. Я выбрал для вас фрагмент, в котором именно содержится его, ну, отношение к товарищам. Другим. В оппозиции применительно к выборам есть три партии. Партия однозначного бойкота, ее представляет, например, Гарри Каспаров. Партия «Голосуй везде, если это выглядит как выборы», ее представляет Максим Кац. И третья партия – ФБК. Мы считаем, что участвовать надо только в тех выборах, где мы сможем нанести ущерб режиму Путина, и по каждой кампании принимается отдельное решение. Вот, обратите внимание, вот по каждой кампании вот это вот министерство ФБК принимает отдельное решение. Я не хочу их обидеть, я просто... Да, СМ спрашивает, а яблоко? По всей видимости, у них... позиция, что яблоко не существует. Или яблоко не оппозиция. Еще раз. Можно. Никаких проблем. А вот теперь главная фраза. Коалиция оппозиции – это пустая трата времени. Их создавали много раз, и каждый раз это ни к чему не приводило. Идите к чертовой матери со своими коалициями. Это фальшивка и имитация деятельности. Дальше еще круче. У ФБК на это нет времени. Наш план на президентские выборы таков. Опросы, фокус-группы, исследования, анализ данных. Когда будет ясен расклад с кандидатами, агитацией, наблюдением и нашими возможностями – мы определим стратегию действий. И дальше оскорбление, как полагается. Заседание в Париже и кофе-брейк с булочками в компании бездельников нам для этого не нужны. Понимаете, в чем дело? Дело даже не в том, что это... злобная, неожиданно высокомерная, я бы сказал, вот как Пригожин, не по чину. Вот этот текст не по чину. А знаете почему? Я вам сейчас объясню. Это не имеет отношения к Навальному. Вот, ну, во-первых, так с гражданами, у которых другое мнение, не разговаривают. Так только Путин с гражданами разговаривает. А вообще, честно говоря, и Путин так не разговаривает с гражданами. Всякие его прихлебатели так разговаривают. Второе. У нас на это нет времени. У меня вопрос. На что? На политику? На переговоры? На сверку позиций? На вырабатывание общего мнения, потому что... И тут я задаю вопрос. А что, у ФБК миллионы сторонников? миллиарды сторонников, тысячи сторонников. Могу вам авторитетно сказать, у них ровно столько же сторонников, как и у другой оппозиции. Потому что ни одна из оппозиций не работает. И еще две смешные вещи для меня. Первое, что коалиции никогда не работали. Хотелось бы вспомнить, какие у нас были коалиции оппозиции. Что-то я не предпоминаю. Вы помните, что когда-то пытались с Яблоком сделать оппозицию совместную, коалицию, и все рухнуло, потому что Яблоко говорило «нет, нет, нет, нет», и закончилось чем? Посмотрите рейтинг Яблока 1,2 или даже меньше. И последнее. Наш план на президентские выборы таков: опросы, фокус-группы, исследования, анализ данных, когда будет ясен расклад с кандидатами, агитацией, наблюдением и нашими возможностями, мы определим стратегию действий. Это я критиковать не могу. У них своя стратегия. Да ради Бога. Я буду рад, когда ФБК так организует выборы, что Путин пойдет вслед за танком, который стреляет экскрементами. Но что-то мне в этом очень сильно не нравится. Я бы мог не понимать, не поднимать эту тему, если бы не одно обстоятельство. Ну, пока что Навальный, он лидер оппозиции. Ярче его личности нет. Судьбы такой нет ни у кого. Поэтому я смотрю на это очень... Мне это не нравится. Совсем-совсем. Игорь Иртеньев, я его всегда вам читаю, это не финальный стих. О, зафиксирован взлет 6 бортов. Ой, боже мой, Ту-95. Значит, скоро будет воздушная тревога. Но этот стих вам надо прочитать. Иртеньев гений. Все просто и понятно. А что плохого, собственно, в фашизме? Чем так уж страшен он, в конце концов? Бывали и похожие вещи в жизни, спросите ваших дедов и отцов. И чем нам при ГУЛАГе было плохо? Ну, посадили пару бедолаг. Зато была великая эпоха, и над Рейхстагом реял красный флаг. Да, жили мы при этом за забором, который был колючкой обнесен, зато ложили на весь мир с прибором, тем, что на нас сегодня ложит он. Но мы еще дадим им всем просраться, чтоб не могли ни охнуть, ни вздохнуть. Нам только бы с собою разобраться, а с ними разберемся как-нибудь. Хороший стих. Вообще очень много хороших стихов за субботу-воскресенье. Ната Бер пишет о Яшин. У Яшина нет своей структуры. Понимаете? Решение Соединенных Штатов Америки о совместном с Украиной выпуске оружия и оборонительных систем историческое, заявил Зеленский. По его словам, оборонная промышленность Украины выйдет на новый уровень. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно, но станет реальностью, подчеркнул президент Украины. Действительно, с разными там бизнес-кругами, когда он ездил туда, и в Соединенных Штатах, и в Канаде было принято решение о совместном производстве. Да, Костя Джи вспоминает Иртенева, земную жизнь пройдя до половины. А, понимаете, вот где вот эта проимперскость в душе? Мне так это понравилось. Вадим Жук, еще один гений. И после этого подтверждение на видео его слов. У меня имперский стиль, имперский стол, имперский стул, имперский баул, полный имперских книжек. Когда я сомневаюсь, я кричу «караул», и меня бьют по почкам выше и ниже. Тогда я прихожу в себя, вспоминаю, что и Крым мой, и родина Канта, и финские скалы, что я везде как к себе домой и поглядываю на Лаос и Гватемалу. У меня на стене бьют имперские часы, по моей имперской башке маршируют когорты боевых насекомых, и ворона, и сыр, и дырки в нем у меня имперского сорта. И только когда я съеживаюсь под одеялом, боясь темноты, и думаю о деревенском дожде или маме, мне начинают сниться женщины неземной наготы с маленькими и теплыми руками. Как сказал однажды Рамзан Ахматович Кадыров, он сказал, кто не понял, тот поймет. Одна из стран Балтии, если я не ошибаюсь, Литва или Латвия, там пришли русские на какой-то русский митинг. Получилось вот что.
Кто?
Мы русские! Антифашисты, русские! Мы русские! Мы не боимся никого и никогда, понятно?
Что вы будете делать?
Вот, а вы посмотрите, вы это увидите своими глазами.
А я не верю, что они бомбят. Потому что нам переключили второй источник информации и дали только один. Откуда я знаю? Может, это вообще все придумали и кино?
Бучу убивали сами украинцы. Украинцы убивали. И вот эта вся выставка посвящена именно убийству Украины.
Pēc desmitiem vakarā tika aizturēta arī kāda sieviete. Aizturēšanas laikā viņa neslēpa savu sašutumu un agresīvi vērsās pret policijas darbiniekiem.
Почему вас задерживают?
Потому что они уроды, потому что они гадины, потому что они фашисты, потому что я их ненавижу. Я не могу жить в этой стране, потому что они фашисты, гадины, твари, и не понимают, где правда, а где ложь.
Даже bija noskaņoti agresīvi arī pret Latvijas televīziju un vairāk kārt mēģināja atņemt mobilo tālruni.
Sakiet, ko jūs domājat par karu Ukrainā?
Я что думаю?
Я.
Что поздно начали, надо было гораздо раньше.
Ковадзей, что нужно было делать?
Порядок навести и с нацистами разобраться.
Убивать?
Нацистов? Однозначно.
Почему украинцы нацистов?
А где вы там видели украинцев? Где вы там видели украинцев? Там нацисты воюют.
Да, это точно.
Что вы думаете по войну?
Я думаю, что это нацики, которых много, и абсолютно все уже решено давно.
Вот такие вопросы стоят, которые здесь только хватает смелости.
Это просто нацики, безумные.
А сколько лет вы живете в Риге? Сколько лет вы живете в Риге?
Да какое это
не ваше дело? Кто вы вообще такая? Славон, что это меня снимает?
Что-то меня снимают, да. Ну, там было ЛТВ, то есть, ну да, латвийское телевидение. Как говорила моя мама, пока так. Ну да, вот я здесь записал. Сначала посмотрите это видео. Итак, прилетели в Севастополь ракеты. Впервые в Севастополе завыла воздушная тревога. И люди решили куда-то пойти, куда-то спрятаться, в бомбоубежище. Посмотрим, как нация, которая просто на пустом месте, вернее, не нация, государство, которое заявляет по телевизору, что через 5 минут будет победа, как она готова к неожиданностям. Подвальное помещение, убежище. Ключ от входа
вот,
там-то
там. У нас рядом Блюхера 9, укрытие в соседнем доме. Подходим 3 метра, смотрим. Телефон. И все закрыто.
Ну, приблизительно вот так. Приблизительно вот так. И почему я вам хочу показать сразу второе видео? Сейчас, где я записал эту цифру? А, вот. Значит, Российская Федерация повысила бюджет на войну. Будет выделено 11 триллионов рублей, это 6% ВВП. По этому поводу ваш любимец.
Должен был бы, как президент, день и ночь убивать Путина. Где его настоящая война? Та война, которая есть первейшая обязанность президента страны. Да, убивать. Убивать нищету. Убивать бедность. И он должен был бы потеть над картами Челябинской области, Уфимской, Архангельской, над сверхподробной картой своей страны, над планами поселков, над панорамами мертвых деревень и заброшенных коровников, где в нищете и в унижении, с уличными сортирами, в говне и безнадеге живет его народ. Он должен был бы думать, куда этих красномордых бездельников в фуражках, эту армию бросить и где танками снести борщевик, где проломить дорогу, где навести понтонные мосты и переправы между селами, где настоящие мосты давным-давно сгнили. Но Путин занят прямо противоположным делом. Он хочет увеличить число несчастных людей, живущих в нищете и бесправии. Число людей без канализации, водопровода, с пенсиями по 12 тысяч рублей.
Спасибо Ёшкиному кроту, что они делают такие видео. Вот здесь хороший был вопрос. Надежда Мерс. Почему эти люди, зная об угрозе, сами не приведут убежище в порядок? Надежда, вы имеете в виду, что должен быть субботник? По приведению убежища вы понимаете вообще, что такое бомбоубежище? Посмотрите, пожалуйста, в интернете, что это. Это сложнейшее, обустроенное светом, водой, канализацией. Унитазы они тоже должны ставить, если кто-то покакать захочет для танка. А вентиляция, которая должна быть со специальными фильтрами. Будем уходить от политики, уже 1:01, я имею в виду, сколько мы идем. Пару интересных заметок и стих. Москвич заявил в полицию на девушку, которая ушла со свидания, не оплатив счет. 28-летние Евгений и Ирина познакомились в дейтинг-приложении. Ребята пошли на свидание в кафе на проспекте Мира. Все было в порядке до тех пор, пока им не принесли счет на 16 тысяч рублей. Девушка предложила разделить его, но Евгений отказал. Большинство позиций заказала Ирина. Девушка решила, что на этом их краткосрочные отношения подошли к концу и ушла. Евгений же переместился во вкусные точка поблизости и оттуда позвонил в полицию и написал заявление. Охренеть. Обиделся он очень. Очень сильно обиделся. Вот Майкл Джексон давно умер. Но он и сейчас является самым популярным певцом, мужчиной-певцом. Представляете, ну он гений. Он гений, это что было такое? Вот действительно, там все себя называют король поп-музыки, а он был король поп-музыки, реально. Такой. Интересное сообщение, это я в научные новости читаю, чтобы отвлечься от политики. Самое лучшее время, когда вы уезжаете в отпуск, это 8 дней. Если длиннее, это не приносит вам benefits. Эксперты говорят, что лучше взять 2 отпуска по 8 дней, чем один, например, 2 недели. Вот интересное сообщение. Авиакомпания United Airlines вдруг обнаружила фейковые детали двигателей на множестве самолетов. Я задаю вопрос, это как? Да, я вам хочу сказать про суды. Суды будут. Задокументировано, пока задокументировано, это еще не все, что в Мариуполе погибло 87 тысяч людей. Естественно, не русских, которые пришли. Офигеть. Сейчас вам покажу фотографию. Ну вот привычная фотография Эйнштейна. Правильно? А вот фотография непривычная. Видите, он гладко зачесан. Интересно. В молодости Альберт Эйнштейн носил аккуратную гладкую прическу до тех пор, пока не родился его сын Ганс. Как и многие новоиспеченные отцы, Эйнштейн быстро понял, что растущая семья требует растущих затрат. В то время он работал патентным клерком, и у него не было лишнего цента. И тогда Эйнштейн отказался от посещения парикмахера раз и навсегда. И так появилась его культовая растрепанная шевелюра. Когда волосы отрастали слишком сильно, супруга Эйнштейна брала ножницы и отрезала все лишнее. Что же касается расчесывания волос, на него великий ученый тоже не тратил своего драгоценного времени. Вот вы понимаете, я его понимаю, потому что он занимался теорией относительности. А вот когда нет времени у ФБК... Я вам сейчас прочитаю стих, а потом неожиданный автор этого стиха. «Никогда я не брал сахи, не касался труда ручного. Я читаю одни стихи, только их, ничего другого. Но поскольку вожди хотят, чтоб слова их всегда звучали, каждый слесарь, каждый солдат обучает меня морали. В нашем обществе все равны, и свободны, так учит Сталин. В нашем обществе все верны коммунизму, так учит Сталин. И когда мечту всех времен, в кавычках, не нуждающуюся в защите, мне суют как святой закон, да еще говорят «любите», то хотя для меня тюрьма – это гибель, не просто кара, я кричу «не хочу дерьма», словно я не боюсь удара, словно право дразнить людей для меня как искусство свято, словно ругань моя умней простоватых речей солдат. Что ж поделаешь, раз весна – неизбежное время года, и одна только цель ясна, неразумная цель – свобода. Этот стих написан в 1946 году. Я хочу вам сказать, что... Знаете, кто автор этого стиха? Советский и американский математик, философ, поэт, диссидент Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина. Спасибо вам большое за лайки. Спасибо большое за 5000 просмотров. Пожалуйста, расскажите другим о моем стриме. Будьте добры, сделайте перепост. Поставьте лайки, сколько там, значит, сможете выдавить из себя, да? Ну и внизу вы видите, вот здесь в QR-кодах, вы видите возможность поддержать мой канал. Поддержать его очень просто. Либо станьте моим патроном, либо на небольшую сумму, либо бросьте мне пару чашек кофе. Спасибо вам большое. Я желаю вам хорошего вечера. Берегите себя, я вас люблю, приходите, если все будет в порядке, встретимся завтра.